Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела отчетливо видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины, но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там, а задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на На границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава.
Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о граждан. Ситуация очень сложная, еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И вот такие обмены доказывают, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
Это, безусловно, военное преступление. 8 статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевских конвенциях, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение по его направлению в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Thank you.